ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდენო ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я всегда говорю, что я главная сука стаи, потому что у псовых вожак стаи не он, а она.
Когда я в очередной раз наблюдаю эту душераздирающую сцену, как она не может подняться по лестнице, или как она своими лапами застревает в снегу, когда мы заходим на какую-нибудь благополучную свою квартиру, и я ее хвалю за то, что она смогла это сделать.
В этом выпуске «Поверх барьеров» монологи собачников.
Ездили, знакомились с девочкой его. Мартин оказался настоящим джентльменом. В первый раз совершенно непонятно, что происходит. Повязали мы его, не повязали.
Очень страшно думать о том, что животного твоего любимого не станет. Ты действительно член семьи. Моей собаке сейчас будет в мае 11 лет.
Подробнее о собаках во второй части. Минут через 25. У меня в «Поверх барьеров» новая рубрика «Путешествия». Я бы хотел, чтобы эти путешествия были не совсем обычными. Нет, я не имею в виду экзотические края. Я о метафизических смыслах, путешествиях вглубь культур, религий, языков, философий, разговоры о ландшафтах творчества, о мире людей и животных, мире растений, камней, минералов. Конечно, география, физические путешествия тоже будет щедро представлена, но она скорее будет фоном. В современном мире, оснащенном скоростными поездами, автомобилями и пассажирскими самолетами, смысл путешествия, то есть шествия путем, радикально изменился. Цель, место назначения стали куда доступней, но сам путь утратил значение, выпал в осадок. Между тем, осадок этот очень ценный. Не будем им пренебрегать. Мой собеседник в пражской студии – монгольский художник, скульптор, путешественник Дэн Борсболт.
Дэн, вы много путешествуете. Почему? Это особого рода беспокойство, поиски творческих импульсов.
У меня, наверное, в генах это все сидит. Все-таки мой небольшой, но славный народ, он до сих пор практически единственная страна, где очень развито скотоводство, и скотоводство именно такое кочевничье, номадическое. Я достаточно хорошо знаю историю моего рода. Мои родственники, если вот посмотреть наш этот клан, скажем, братья, сестры, они раскиданы по всему земному шару, включая Австралию, США, всю Европу, Бельгия, Германия, Франция, Чехия, вот мои дети. Для них и для меня путешествие – это естественный образ жизни. Я, когда был маленький, мой дед, он был ученый, полиглот, лингвист, к нему всегда приходила очень большая почта, в том числе был такой журнал из ФРГ «Western Mannschaft». Похоже, видимо, на GEO или National Geographic. И там были роскошные картинки, фотографии. В каждом номере был большой обзор по какой-то стране. И, наверное, мне было сколько? 7, 8, 9 лет. Я проникался этими фотографиями. Причем я с детства знал, что это единственное верное учение, оно железобетонное, и я никогда не увижу этих стран. Может, поеду в Советский Союз. Может, мне будет счастье поехать в Венгрию, потому что там жила моя тетя, у нее муж очень тоже крупный ученый венгр, ориенталист. Что и получилось. То есть мне было 15-16 лет, когда я впервые поехал в Венгрию. 17-18 был в ГДР. А потом империя рухнула, и земной шар оказался очень маленьким. Мне с горечью в голову приходила русская поговорка: «Хороша ложка к обеду». Тогда не мог, а сейчас можешь, но как-то уже как-то не то что пресыщен, но есть другие какие-то интересные вещи.
Дэн, получается, что кочевнику не обязательно иметь лошадь или верблюда. Достаточно просто купить билет на самолет.
Да, конечно. Конечно, в основном самолетом. А так дома на лошади – это мое хобби.
Все-таки быть кочевником – это склад ума.
Да, наверное. Склад характера, ума, что там еще бывает. Какое-нибудь умное слово придумайте.
Есть ужасное слово «менталитет».
Менталитет. Не знаю, у меня, наверное, его нету. Я даже, знаете, вот дома, например, в квартире у себя в доме, я переставляю мебель. Причем это мне напомнило хана Хубилай, когда он основал город, который сегодня называется Пекином, северная столица. Для него был построен роскошный дворец, и он специально себе выделил участок, на который поставил свою юрту, и в год 4 раза ее меняли. Просто перемещали по углам, чтобы он чувствовал себя как бы в своей стихии.
Значит, мебель тоже бывает, да, кочевником.
Ну, мебель в монгольской юрте, она, наверное, достаточно скудна. Ну, как у японцев в доме эти лежат татами, и практически больше ничего не бывает.
Но юрта – это тоже дом кочевника. Да. То есть сама юрта тоже кочевник.
Конечно, она же вместе путешествует. Раньше были юрты на колесах гигантские, которые вмещали очень много десятков людей, там пиры. Я думаю, что, может быть, даже они там и закатывали пиры, не отходя от главной дороги. Волыть. Тащили медленно эту телегу, все это оборудование. Мне это близко. Я не скажу, что это мое, но так как меня испортила Европа и вообще вся эта жизнь в эпоху перемен. Вот, например, у меня не бывает романтизма и не бывает такой ностальгии, которую, например, очень любят русские писатели описывать.
Вы верно заметили про ложку и обед. У французов есть такая пословица о том, что путешествовать нужно в молодости.
Да.
Дэн, у вас трое детей, они по национальности тоже кочевники?
Да, часть, наверное, передалась от меня, а часть, так как они с детства постоянно с нами, с моей женой, со мной перемещаются, причем даже не из государства в государство, а с континента на континент. Поэтому у них это в крови, они очень легко, быстро находят общий язык, они не пугаются новых вещей и новых запахов. Сейчас моя дочка опять куда-то уехала в Финляндию. С сыном мы недавно были в Венгрии, я сам был недавно в Германии, в Венгрии, в Австрии. Вот эта перемена мест, она же ведь восхитительно, на самом деле. Просто восхитительно. Я тоже не боюсь стран и новых народов, которых не знал. Потому что, наверное, там есть любопытство какое-то изначальное.
Получается, у вас охота к перемене мест без беспокойства.
Это есть венгерское выражение «изгульный». Волноваться перед встречей с чем-то. Острое чувство бывает. Оно со временем притупляется. Сейчас, когда летишь куда-то, вот я сегодня недавно был в Таиланде, ну, уже летишь привычно через Варшаву, через Москву, в самолете прилетел, вышел, так привычно взял такси и поехал.
Вы выросли в семье с традициями, вы уже говорили о своем отце, академике, палеонтологе. В семье говорили на разных языках. Ну, в детстве семья воспринимается как должное. А вот после, когда вы выросли, вы пробовали совершить путешествие вглубь семьи? Если да, вы что-нибудь открыли для
да,
себя?
Да, конечно. Я бы не сказал, что это мой интерес был какой-то очень болезненный. Надо было узнать вообще, ты чьих будешь. Те, кто еще живы, они иногда рассказывают очень интересные вещи, какие-то факты, какие-то интересные вещи, которые уже в книгах, наверное, вряд ли уже найдешь. Например, моя бабушка рассказывала, как она слышала Тунгусский метеорит. Как был оглушающий взрыв, и как несколько дней летели птицы, бежали дикие животные, и небо было несколько дней покрыто облаками. Или же она, например, рассказывала, как в детстве к ним в деревню приехали китайские фокусники, бродячие. И она видела, как один старый китаец ползет по большому обрубку дерева. А так как она смотрела это с какой-то горы, и когда она прибежала с детьми до зрителей, зрители рассказывали, что этот старик влез в бревно и вылез с другой стороны. Я думаю, что это был очень сильный фокусник с такими способностями внушать. И вот он просто полз по бревну, а люди видели, что он влез, потому что он говорил им, наверное, установки давал, как Кашпировский. Сейчас я влезу в бревно и вылезу с той стороны. А так как моя бабушка, ей было лет 9, стояла далеко, поэтому она не подпала под его магию. И она видела просто старика, который полз по бревну. Например, мне рассказывала про своего деда, поляка, которого сослали в Сибирь за антицарские всякие восстания, он там участвовал. И он прижился, женился, стал очень богатым человеком. У них, например, гостил, среди прочего, кронпринц Николай, когда ехал в Японию. Я спрашивал потом у своих теток, которые сейчас еще в добром здравии. Они говорят, да, вот бабушка, мама рассказывала, что у них хранилась дарственная грамота от кронпринца Николая и большой белый бриллиант, который был вручен ее отцу. Правда, потом, после революции, моя бабушка ездила в свое поместье, и ничего там не было, потому что все было сожжено и разворовано, и разграблено.
Ваш отец палеонтолог. Да. Получается, что он тоже кочевник, путешественник, но путешественник во времени. Пункт его назначения – мезозой.
Да, мезозой – это отсчитывать 64-65 миллионов лет до нашей эры. Он в своей стихии прекрасно разбирается. И мы с детства с братом тоже знали. Нам было там 8-9 лет. Мы знали разницу между динозаврами и не теми, которые вот есть такие, знаете, как тираннозавр, которого все знают. А есть более тонкие или менее раскрученные динозавры, да. Вот. Кстати, мой сын в 16-м году, мы ездили в Гоби с большой экспедицией, мы праздновали, отмечали 70-летие первой палеонтологической экспедиции Ивана Ефремова, писателя. И мы нашли все. Там были газеты, там было письмо, телеграмма товарищу Сталину, то есть все эти копии были засунуты в бутылку и закопаны. И мой брат по книге вычислил и нашел это место. И мы его выкопали, откопали, нашли, и теперь оно, кажется, у нас музей. Но мой сын нашел несколько фаланг и когтей. С нами был, естественно, мой отец, и были несколько палеонтологов из Польши, из Канады, очень известные люди, профессионалы. И они сказали, что это абсолютно новый вид динозавра. Сын, конечно, очень обрадовался, говорит, вот когда это будет описание. Ну, на что отец сказал, ну, лет 30 придется описывать. И некоторые динозавры, вот там какой-нибудь терезинозавр, его изучают уже лет 70, наверное. Все никак не могут доизучать. Потому что все время всплывают какие-то новые факты, новые фрагменты костей. И это, вот, на самом деле, конечно, очень интересная работа, но требующая большой физической выносливости и терпения.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В рубрике «Путешествия» гость нашей пражской студии – монгольский художник-путешественник Дэн Борсболт.
Дэн, вы скульптор, вы художник. Для вас существует путешествие по формам и поверхностям, и что они вам говорят? Что такое формы и поверхности Азии, Европы? Что можно сказать о Монголии, России, Китае, глядя на ландшафты и горизонты?
В Китае, например, когда вы едете, особенно в центральной южной части, то видишь ландшафты, которые... У китайцев это уже стало шаблоном. Они уже там и ногой, и задницей, чем угодно рисуют эти свои пейзажи, глубокие дали, высокие дали. Когда ты видишь это воочию, действительно получаешь действительно удовольствие. И думаешь, ну, вот все-таки это не придумано, а это на самом деле реальность. Все эти туманы, все эти искривленные артритом деревья. Мне так жалко эти бедные деревья. Стоит маленький дуб, 15 сантиметров. Ему же надо быть там 15-20 метров. А его вот взяли эти злые люди, селекционеры, и сделали из него такого урода, и еще им этим восхищаются. А ведь дерево больно, наверное.
Это как ступня китаянки.
Да, вот, причем я этих китаянок старых в детстве, в Улан-Баторе у нас был большой Чайна-таун, и там шли эти китаянки, и они даже не шли, они так семенили. А когда дул ветер, они всегда держались за что-то, за столб, за заборы. Наша игра была в том, чтобы мы сзади подбегали и толкали их, и они не могли устоять, они падали.
Есть еще одна тема, которая меня интересует. Это путешествие по временам года. Лето в пустыне Гоби. Осень в венгерской пусте или зима в пражском старом городе.
Ну, вы сами знаете, какая здесь в Праге зима. То есть это слякоть. Но мне особенно не привыкать, потому что я 6 лет прожил в Ленинграде. Грязь, слякоть, вечно хмурое небо, как кто писал «Чухонское небо», да? Вот в Гоби, когда я приезжаю в Гоби, я забываю обо всех компьютерах, о гаджетах, о всяких там интернетах. Мне ничего не нужно. Бывает, когда ты сидишь на даче в Чехии, ты думаешь, вот сейчас бы взять, вот интернет был бы хорошо, сейчас включу. А в Гоби у меня все это напрочь убирается, исчезает, и я просто живу с таким очень... Помните в «Эбекусе» у Алексея Толстого? У Невзорова было острое чувство наслаждения. В Венгрии то же самое бывает. Я вообще заметил, что чувство Родины, оно не идет через какие-то марксизм, ленинизм или 1 мая, 7 ноября и всякие патриотизмы. Оно у ребенка появляется в первые годы, там, от 3 до 5-7 лет, этот ландшафт, который он ежедневно видит, он становится родиной. Это самое такое привычное и дорогое. Может быть, если взять, например, кавказца или же перуанца из Анд, в младенчестве отвезти в Нью-Йорк или же в какую-то пусту венгерскую, возможно, для него станет родиной это место. Не знаю, такие эксперименты я еще не делал. Но, оказывается, чувство родины – это у кого-то горы, у кого-то, видимо, моря, прибрежные места, как в Таиланде. И еда. То, что и бабушки, и дедушки в 3-5 лет становятся их привычной едой.
Для меня открытием в эмиграции стало чувство родины. И я для себя решил, что прежде всего родина – это цвет, вкус и запах. И вот я возвращаюсь к обонятельным путешествиям. Чем пахнут разные страны, народы?
Ну, то, что я помню, Будапешт, он пах всегда углем, пока не перешли на газ. Скорее всего, Лондон такой был. Скорее всего, которого, кстати, уже нету такого, чтобы в Лондоне смог был. Вы помните кого-то?
Нет, это был специальный закон парламента. Я уже про новые времена, да, запретивший использование угля и химикатов, да. И тогда-то вот исчез тот самый знаменитый лондонский туман, который лондонцы называли цвет горохового супа.
Шерлок Холмс и есть, и у других писателей, да. А так вот, эти запахи... Я в прошлом году был на самом востоке Монголии, и там растет ковыль. То есть это абсолютно плоское место. Туда, кстати, наши все богатенькие буратины отвозят своих лошадей на пастбище. И там 24 часа в сутки пахнет ковылем. То есть его можно пить вкупе с тем, что там почти никого нету, поэтому нет никаких заводов, фабрик, и поэтому воздух прозрачный и очень густой и вкусный. Вот я такого мало видел или мало нюхал. Пекин, вот если мы сейчас возвратимся к запахам, Пекин всегда был смесь вот этого дерьма и кориандра. Сейчас, правда, они этим всерьез занялись, и поэтому в центре города все нормально. Все как в Европе.
Чем пахнут люди?
У людей разных стран, конечно, запахи специфические, если так очень мягко сказать, да. Но вы же знаете, что народы обычно не видят бревна в своем глазу. То есть монголы издавна знали, что китаец страдает запахом изо рта, русский – подмышками, а монгол – ногами страдает. В монгольском языке даже есть определенные понятия. Например, по-русски мы говорим «пот» или там «sweat», да? Может быть, раньше были другие уточняющие названия. А в монгольском языке разные виды пота, они называются по-разному. Вот это слово, это значит для ног. А если вот это, то для подмышек. И в общем есть понятие пот и запах. И всегда для нас пот – это всегда связано с запахом. Это не то, что по нему струился пот, а обязательно отметят какую-нибудь гадость.
А у вас есть какие-то обонятельные аллергии?
Была с детства, когда сенная лихорадка, кажется.
Сенная?
Да, сенная лихорадка, но я ее, кажется, добил. Принимал какие-то сильные уколы, полгода в Швеции, в Венгрии, и оно как-то... Ну, правда, сейчас, вот сейчас мы поехали на дачу, и там, как говорят, хреновая куча всего растет. И вдруг начинаю чихать. И моя младшая дочка чихает. Я говорю жене, вот где-то что-то растет, а что не могу? Я же не могу ходить и каждый цветок нюхать тут. Но бывает. Для этого надо покурить. Я курю сигареты. Если есть что-то другое, там сигары тоже можно. Ну и выпивка, она помогает, кстати. Хорошие виски с водичкой притупляют. А может, это плацебо, не знаю.
Наверное, все-таки самый выдающийся эротический путешественник – это Казанова. Почему самый выдающийся? Потому что он книгу воспоминаний написал, подробную, психологичную. У каждого из нас есть свои были или есть свои эротические путешествия. У вас есть любимые эротические путешествия?
Я вам скажу за Казанову. У него не так уж много было этих объектов сексуальных. Это сегодня любой нормальный мужик в расцвете сил, по-моему, имеет намного больше. У меня был один, так скажем, антикультурный шок, когда я был в Таиланде несколько лет назад, и мой друг, который там работал много лет, он меня повел в эти бордели. Меня, наверное, было трудно удивить вообще-то чем-то, но я там получил довольно большой шок, потому что... Как оказалось, самые красивые девушки в этих местах – это бывшие мужчины. И даже не бывшие, а мужчины, у которых груди, там, перси, ланиты, все сделано операциями, химиями, чёрт знает еще чем. Они все очень милые, красивые, все в бикини, все доступные. А доступность, она же ведь нехорошо. Человек, он животное, а животное, зверь всегда добивается обычно какой-то борьбой. Или мозгами, или же мышцами. И мне стало скучно.
Мы коснулись такой интимной темы, но у нас конфиденциальный разговор, нас никто не слышит.
Никто не слышит. Все-таки
вот вы кочевник из Монголии. Вы открыли для себя какой-то эротический мир в путешествиях по Европе?
Нет. Я был и на Рипербан, и на Кайзерштрассе, соответственно, в Гамбурге и Франкфурт ам Майн. Когда ты туда приходишь смотреть эти объекты или в Амстердаме, это все не так впечатляет и возбуждает, как я бы хотел. И в Китае, и в Японии, когда ты подходишь, смотришь, это все сидят усталые, довольно потрепанного вида девицы. И в Индии тоже там приходят, и тебе на ухо шепчут разные предложения заманчивые. Кого хочешь, и девочку, и мальчика, и козу, и кого хочешь, на любой выбор. В Таиланде очень часто можно увидеть толстых, грузных, старых европейцев. Я спрашиваю друга, а эти кто? Да, эти педофилы всякие тут ходят. Пенсии свои тут проживает немецкие. Опять же скажу, я абсолютно не монах, и Декамерон мне был очень интересен в свое время, ну, как и Маргарита Наварская, и все эти вот хорошие, интересные вещи. Люблю читать и сопереживать, скажем. Понимаете, вот когда вы говорите «эротические путешествия», вы, наверное, не имеете в виду вот этот вот бизнес.
Нет, нет, а это вот сексуальные путешествия. Да. Это как раз неинтересно для меня, сексуальные путешествия. А эротическое путешествие, оно все-таки связано с Богом, с Эросом. Это другое измерение, это трехмерный мир божественной эротики.
Может быть, я не так развит для этого.
Я бы сказал даже, что эротика – это секс, освященный Богом.
Любовью.
Да,
любовью.
Совершенно верно.
Я, может быть, когда-нибудь напишу об этом. Я видел одну негритянку, теперь говорят афроамериканка, да?
Если она американка.
Да, американская.
Это можно сказать, темнокожей.
Да, темнокожая девушка. Она стояла в нью-йоркском сельпо, я стоял рядом в кассу платить. Ее совершенные черты лица и фигуры я до сих пор помню. И вот я смотрел и думал, вот, а кто же этот счастливец, с которым она ходит, наверное, разговаривает, готовит что-то, ругается, любит. Потом довольно часто ты становишься этим счастливцем и ходишь, зеваешь.
Дэн, я позволил себе дать свое определение родины, цвет, запах, вкус. Я бы добавил еще звук, голос. Музыка для вас – это форма путешествия?
Ну вот есть группа, наверное, людей, которые с детства любят рок. Я 8 лет познакомился, то есть меня познакомили, наверное, с музыкой «Битлз». Ну, потом Bee Gees, потом пошли все остальные, Rolling Stones. И я потом понял, что есть люди, которые любят Rolling Stones, и есть люди партии Beatles. В группу Beatles, наверное, входят певцы типа Элтон Джона, например, да? Или там Абба. В Rolling Stones это Джимми Хендрикс, AC/DC, вот и дальше. Kiss, и пошло чесать дальше. У меня не было такого. То есть я люблю очень монгольские народные песни, очень люблю. Знаю очень известных, хороших певцов и восхищаюсь ими. А так, если вы, например, со мной сядете в машину, и мы погоним в Гоби, там будет, наверное, Абба, там будет Aerosmith. У меня она не связана с какой-то страной. В Китае немножко трудно, потому что китайцы до этой мировой музыки, они по известным политическим причинам, они не могли дойти до этого, им было запрещено. Поэтому в Китае бурно цветет их своя попса. Это просто какой-то кошмар, конечно. Южнокорейская попса, да. Это другое. А так как моя мама была балетмейстером, то у нас с детства на слуху была вся классика. Потом еще я помню, у нас радио, вот эта черная точка, вот помните, были такие радио в каждой квартире, и по ним говорил всякое, ну, бредятина всякая шла, там, перевыполнили на 150% чего-то и так далее, знатные там пастухи, кто-то еще, и какие-то шли долгие оперы, если можно назвать, или какие-то спектакли. Там какие-то революционные спектакли, кто кого помер, кто кого убил, как коммунисты победили. И, видимо, в этом радио были многие пустоты, они не знали, чем заполнить. И они заполняли симфонической музыкой. Наверное, поставят ее и на час уйдут куда-нибудь там пьянствовать. И я потом понял, что это был, например, мой любимый второй концерт Рахманинова.
или там Моцарт, или Гайден. И это я потом начал понимать. А эта музыка, оказывается, уже во мне была заложена. Плюс балет мамы, потому что когда маме некуда было нас девать, маленькие были еще, и она таскала нас в балетные классы, на балеты, спектакли, оперы. И мы, конечно, слушали. Мы просто это впитывали в себя. Поэтому все это очень близко мне. И это, наверное, тоже у меня связано с детством. Скажите, детство, я вспомню второй концерт Рахманинова в Монголии.
Дэн, спасибо, бон вояж. Монгольский художник Дэн Барсболт в рубрике «Путешествия». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» два собачника. Кирилл из Самары и москвичка Юма.
Собаки у меня были, в общем, всю мою жизнь. Мне кажется, что первую завели еще когда я себя-то толком не помню. И до сих пор собака у меня живет, впрочем, уже другая. На самом деле, очень похоже на людей. У собак есть свои характеры, и над собаками можно смеяться, в общем, так же, как над людьми. И над их привычками, и над их манерами. Все это примерно так, как если ты смеешься, не знаю, над своими друзьями, потешаешься. Поэтому в этом смысле, действительно, это очень человечное животное, если можно так сказать.
Мою собаку зовут Флайдрим Арива Мартин Сибикс. Ну а дома Мартин, Мася, Масенька. Самый красивый, самый любимый зверь. Зверь аристократических кровей. У него папа привезен из Америки за какую-то невероятную сумму денег из одного из лучших питомников Америки. И, собственно говоря, когда мы завели нашу собаку, я имела возможность сравнить, поскольку к собакам всегда с детства какие-то особые теплые чувства, имела возможность сравнить все-таки породистых собак и непородистых. Эта разница чаще всего в поведении, в реакциях.
Ну, например, сейчас у меня собака, которая обладает таким ленивым немножко и упрямым характером. Порода английский мастиф, уже очень старенькая собака, ей 11 год идет, в мае будет 11 лет, для больших собак очень уже солидный возраст. Собственно, у нас она живет примерно с тех пор, как ей исполнилось полгода, то есть с 2001 уже года она у нас. Над ней мы любим все потешаться здесь в семье, потому что даже то, как она ведет себя, то, как она реагирует на происходящие вещи, ну, это какая-то особенная мимика, я не знаю, особенная какая-то реакция на то, что происходит вокруг. Это даже какие-то особенные жесты, наверное, то, как мы общаемся. Это разговор, в общем-то, между двумя людьми, можно так сказать. Правда, разговор все-таки в одну сторону направленный.
У нас исключительно умная собака. Мы еще когда только присматривались к этой породе, мы смеемся, что они исключительно прагматичные животные. Да, из-за того, что они лояльны к людям, любой человек, для них это по определению хорошо. И они могут уйти за любым человеком. То есть, если другие породы собак, беспородные собаки, могут проявлять чудеса верности к своему хозяину, то вот с этими породами ездовыми в гораздо меньшей степени.
Я бы сказал, есть довольно мало людей вокруг, которые способны тебя послушать и еще дать какой-то совет. Собака, она, конечно, не может дать совета, но она точно может послушать и как-то на тебя с пониманием, как тебе кажется, посмотреть. Такие моменты часто возникают, и, собственно, ровно поэтому, я думаю, многие люди, особенно люди одинокие, собаку заводят. С собакой можно поговорить о чем угодно, не могу сказать, что я это часто практикую.
Ему, наверное, хорошо, но хорошо, потому что с нами. Потому что мы все живем одной семьей, мы его любим, он это понимает прекрасно. Вот что он точно понимает, это когда к нему хорошо относятся. Он не ждет от людей ничего плохого. Это тоже, кстати говоря, не так уж хорошо, потому что где-где уж, а в Москве, как в любом крупном городе, есть не только люди хорошие, но и люди плохие.
В последнее время я, наверное, жалею скорее со своей собакой не себя, а саму свою собаку. И когда я в очередной раз наблюдаю эту душераздирающую сцену, как она не может, не знаю, подняться по лестнице, или как она своими лапами застревает в снегу, там же падает, пытается подняться, то потом, когда мы заходим, наконец, благополучно в лифт и, наконец, поднимаемся в свою квартиру, я ее, конечно, хвалю за то, что она наконец смогла это сделать, но я говорю, как же так, ну давай уже доживем до дня рождения, ну уже надо как-то посмелее подниматься, зачем же ты так нервничаешь. То, что я думаю про себя в отношении нее, я перелагаю в своем монологе, который кажется мне диалогом, с ней. Когда она была молодая, она чихала, а сейчас, не, сейчас только посвистывает, когда вставать тяжело, ну это так, от усилий. А когда была молодая и чихала, и во сне ногами дрыгала, и что-то там поскуливала, на кого-то лаяла даже во сне так немножко. Thank you.
Я всегда говорю, что я главная сука стаи, потому что у псовых вожак стаи не он, а она. Более того, и наша собака, и все хаски, они каждый день, каждую минуту проверяют на прочность хозяев. Они всегда стараются занять в стае более высокое положение, поэтому с ними нужно держать ухо востро.
Я как раз задумываюсь в последнее время, как она меня воспринимает, потому что раньше, когда она настолько появилась, ну, понятно, что это были взрослые, кто оказывал на нее какое-то действительно серьезное воздействие, а я был совсем маленький и вряд ли считался ею с таким уж хозяином. А сейчас, судя по тому, что мой строгий командирский тон с ней хорошо работает, и я бы сказал, что уже даже моя сестра, которая меня старше на 6 лет, не всегда может с этим справиться, а у меня это как-то получается, то, видимо, она как-то уже воспринимает меня серьезно, как хозяина, наверное, потому что я еще и теперь стал ее кормить и с ней гулять все время.
Собака-то появилась благодаря ребенку. Просто он посмотрел фильм «Снежный плен». Сначала мы просто любовались 2 года картинками, фотографиями. Первый раз видела собаку с голубыми глазами. Это потом мы узнали, что глаза могут быть абсолютно любого цвета. Бывают разноцветные, бывают орликины. Это когда один глаз, допустим, голубой, другой карий. А потом мы просто думали, чтобы подарить ребенку на день рождения. И поехали посмотреть на щенков. И приехали в одну московскую квартиру. Там стоял в одной комнате такой загончик. И было 5 щенков 3-месячных. Такая радость необыкновенная. Мы так и не смогли выбрать на самом деле. Если бы мы в тот момент выбирали себе собаку из этих 5, ну невозможно было выбрать. Ну все были хороши. Потом уже узнали, что та заводчица, к которой мы попали, одна из самых известных. Возит собак по всему миру. На всех выставках берет призы. Высокопородные щенки у нее. Но мы ничего этого не знали. Потом случайно познакомились с девушкой, которая сама ветеринар, основала ездовой клуб в Москве. Нас привела к заводчику, у которого должны были быть щенки. Вот мы сначала ждали, когда щенки родятся. Нам показывали фотографии, мы рассматривали. Когда был, наверное, месяц нашему Мартину, наш папа был в командировке в длительной. И мы послали ему фотографию, говорили, что вот посмотри, какой щеночек. И вот как-то неожиданным для нас образом мы поехали смотреть уже нашего будущего щеночка. Это опять было 3-4 часа. Я помню, что мы с ребенком ползали по полу среди этих щенков. Их тоже было 5 штук, и мы опять не могли выбрать. Мы хотели взять хаски волчьего окраса, которые чаще всего в фильмах наших изображают волков. Но потом как-то вот этот вот наш черненький, голубоглазый, так в душу запал, что мы решили его забрать. И вот так у нас появился Мартин.
Это добрейшее существо. Когда у нас жил эрдельтерьер, подобранный нами на улице, мы потом нашли ему хозяев, слава богу. Моя собака Даша, которую зовут, давала этому есть из своей миски, давала ему лежать на своей подстилке, когда ты ее отвлекаешь, и она ест. Собаки не любят, когда они едят, и кто-то пытается в этот момент их отвлечь, например, пройти к их миске, например. Эта собака ей абсолютно все равно, она допускает кого угодно, до чего угодно, и позволяет делать, в общем-то, все. Мне кажется, она пофигист по характеру, что, в общем, тоже возвращает нас к мысли о том, что у собак абсолютно человеческие характеры. Поэтому никакого звериного какого-то такого оскала и волчьего поведения, честно говоря, за ней я не замечал.
Я знаю, что он понимает все. Абсолютно точно, как у людей. Есть экземпляры, которым сносит крышу, они выходят на улицу, вырывают поводок, уносятся, их там через 200 километров можно отыскать спустя 2-3 месяца. Убежали за какой-нибудь девочкой, понравившейся.
Замашки не совсем не аристократические, я бы сказал, наоборот, довольно простые, я имею в виду ее выражение лица, позволю себе сказать так, о собаке. Выражение лица не выдает большого аристократизма, скорее это такой тугодум, у которого забавно немножко глуповатое выражение лица, и который, кажется, все время такой о чем-то размышляет и не может никак прийти к какому-то выводу, но при этом, когда эта собака видит у себя мясо, например, перед глазами, то лицо быстро принимает очень осмысленное выражение. Это, пожалуй, наверное, единственные такие моменты, когда, пожалуй, она становится такой аристократкой, и выражение лица такое становится уже более серьезное, и чуть ли даже не осанка меняется.
Но он достаточно избалован вниманием, потому что зверь красивый. Стоит нам только выйти на улицу, мы слышим комплименты, вопросы, и у него такая уже готовность написана на морде. Ну, давайте ваши комплименты. инструменты, я готов послушать.
Я не могу сказать, что она очень ласковая. Она, в общем-то, никогда не предлагает себя погладить. Она реагирует довольно вяло на происходящие вещи вокруг себя. Она очень пассивная, но она, во-первых, очень крупная собака. Конечно, ей всегда было тяжело передвигаться. Сейчас особенно тяжело, потому что начались проблемами еще и с ногами, с задними лапами. И поэтому она, в общем, когда ей нужно погулять или когда ей нужно поесть, наверное, тогда она как-то реагирует на происходящие вещи вокруг нее. А в остальное время она просто спит. И даже когда мы с ней гуляем, в общем, сейчас зимой, конечно, ложиться на землю невозможно, но летом она практически сразу просто валится на землю и смотрит вокруг себя, никак не участвуя в том, что происходит вокруг, а просто наблюдая.
Сначала ездили, знакомились с девочкой его. Мартин оказался настоящим джентльменом. Никак не могли понять, повязали мы его, не повязали, потому что все было как-то вот в первый раз совершенно непонятно, что происходит. Феерично, столько взрослых людей так и не поняли, произошло что-то или не произошло. После этого пытались еще раз повязать, что-то вообще ничего не получалось. Мы так и не знали, вышло что-то или не вышло. Ну, а потом уже выяснили, что все в порядке и должно быть 5 щенков. У нас, к сожалению, как раз-таки очень трагическая история его вязки, потому что та дама, у которой была девочка, я даже предположить не могла себе, что в ожидании щенков она ни отпуск не возьмет, как-то не подгадает это время под возможность находиться рядом, приглядывать за ними. Достаточно такая тетенька, сама по себе неопрятная, нам надо было обратить на это внимание. Ну и она, видимо, очень безответственно подошла, и она оставила этих щенков. То есть она просто ходила на работу, как ходила. А щенки были предоставлены сами себе, и у нее было 2 взрослых собаки. И вот вторая собака, она стала по одному щенку уничтожать. Она просто их ломала. На одна осталась жива, и то у нее сломан хвост. Так что не могу сказать, что с произведением потомства связано у нас что-то такое достаточно приятное.
Говорит Радио Свобода. В рубрике «Наши современники» вы слушаете монологи собачников Кирилла из Самары и москвички Юлии.
Когда мне было там лет 10, и я катался на санках, и свою тогда еще молодую собаку Дашу, того самого английского мастифа, запрягал в эти санки, и она меня там провозила пару метров. Мне было это очень смешно, потому что я был маленький и доставлял это большое удовольствие, хотя уже тогда мне приходила в голову мысль, что вообще-то надо бы как-то поосторожнее это делать и долго над собакой не измываться таким образом. Когда люди делают это во взрослом возрасте, ну, я отношусь к этому отрицательно, конечно. Для меня животные — это не забава, а все-таки ответственность и, в конце концов, нужно же относиться как-то и со страданием к ним. Даша, моя нынешняя собака, не с очень сильным характером. Моя собака, которая умерла, когда мне было 9 лет, которую звали Барби, она была догом. Она была такая девушка, прямо скажем, с характером. Я помню, что когда каким-то образом у меня возникали драки с моими друзьями, понятно, мне было 9 лет, я был маленьким мальчиком, и когда у нас такие стычки происходили, она всегда рвалась вперед, чтобы каким-то образом меня выгородить.
Много было случаев в нашем сообществе любителей ездовых пород, когда похищали щенков, когда похищали взрослых собак. Потому что сами по себе звери очень интересные. Их сравнивают с инопланетянами. Настолько они считывают, предвосхищают команды и делают так, как им удобно. То есть, если собака понимает, что скоро нужно будет идти домой, то он просто удирает. Он делает все, чтобы хозяин не смог пойти домой тогда, когда он не хочет. Но поскольку эти собаки могут проходить до 100 километров в сутки, они могут убежать очень далеко. Но это вот тоже одна из породных особенностей.
Одно из неприятных воспоминаний, которое подавляешь потом, это про собачий приют. Я был в собачьем приюте 3 месяца назад, это было осень. Ощущение, я готовился, честно говоря, к худшему, но надо сказать, что это был довольно приличный приют, есть значительно хуже, есть те, которых вообще не пускают, и где у собак каторга. Думаешь об этих собаках, которые сидят в этих вольерах, по несколько собак в одной небольшой довольно клеточке, думаешь об искалеченных судьбах. Смотришь на каждую из них в отдельности, воспринимаешь каждую из них все-таки как некоторую жизнь, которая вот таким вот трагическим образом складывается. Предыдущая наша собака Догиня, которую мы подобрали в возрасте, наверное, 4 лет, она жила у соседей, которые не отличаются очень приятным характером, просто ее потом фактически спасли от этих соседей, они всячески проводили над ней всевозможный эмоциональный эксперимент. При ней палили из таких игрушечных пистолетов тогда модных, они петарды взрывали прямо, когда гуляли с ней. Ну, это было всяческие такие вещи, на которые собаки очень плохо реагируют, и, конечно, с психикой психикой у нее были очень большие проблемы, на самом деле. Она даже меня, тогда еще совсем маленького мальчика, она несколько раз просто кусала, когда я пытался к ней подойти, чтобы ее погладить. И к детям она научилась относиться плохо, потому что дочка к соседей, она относилась к ней очень даже нехорошо. Ее и били иногда, психику искалечили, и она очень боялась всевозможных хлопков.
Конечно, они умирают, они погибают, бывают, убегают, падают под машину. Был случай у нас дикий. Нарочно такой случай не придумаешь, когда собака умудрилась съесть аскорбинку и запить кока-колой. Я не знаю, при каких обстоятельствах это вообще возможно. Я думаю, что все-таки хозяева дали сами, а потом уже стали звать на помощь и просить чем-нибудь им помочь. Вот эта смесь, аскорбинка и кока-кола, вызывает смерть. Идет химическая реакция с образованием кислоты. Собака умерла.
Ну, понятно, что в 8 лет ребенок не может этого осознать в полной мере. Хотя, конечно, там, понятно, я плакал и было очень грустно. Вообще, когда теперь уже становишься взрослее, очень страшно думать о том, что животного твоего любимого не станет. Это действительно член семьи. Моей собаке сейчас почти уже скоро будет в мае 11 лет. В общем, становится все хуже и хуже со здоровьем. Очень плохо ходит, плохо поднимается. Конечно, очень тяжело на это смотреть. Думаешь о том, что конец, видимо, уже не за горами. И на самом деле страшно. Я знаю, что это будет очень тяжело расставаться.
Было очень много трагических случаев. Например, когда собаку украдут, и ты точно знаешь, где она находится. А туда не пускают. И вот караулили вместе с милицией, проводили свои расследования, объединялись, чтобы найти, когда в Волгограде Аристу таким образом украли, и украли ее беременную. И только по этим щенкам смогли узнать, где она находится, и оказалось, что украл ее не кто-нибудь, а известный архитектор, признанный, не будем называть его фамилии.
Когда я бываю в центре, вижу крохотные скверики, в которых люди пытаются гулять с собакой, иногда сквериков нет вообще, есть только асфальт, у меня возникает, конечно, вопрос, зачем эти люди заводят себе собаку? Потому что, ну, если говорить просто о практических моментах, гулять с ней действительно негде. Хорошо, вот у нас здесь довольно удобно и приспособлено для этого. Если брать, например, пожилых людей, которые в России очень часто живут одни, наверное, собака для них нужна для того, чтобы составить какую-то компанию, чтобы было с кем поговорить, о ком позаботиться, я не знаю. Вот у меня, например, в доме жила одна старая женщина. Эта женщина, которая, к несчастью, недавно умерла, она все время выходила во двор кормить собак. Она ходила буквально в соседнюю с нами здесь больницу, чтобы забирать оттуда из столовой какие-то остатки еды, откармливать этих собак. У нее просто никого не было, ей некому было посвятить свое время.
Мы часто говорим, что мы вообще не понимаем, как мы жили до него без него. Потому что настолько он наполняет жизнь чем-то, что даже очень сложно объяснить. Хотя нет, я думаю, что просто. Это просто еще одна форма любви.
Кирилла из Самары и москвичку Юлию записал Сергей Хазов. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает киевский кинорежиссер и театральный режиссер Сергей Маслобойщиков.
В 2006 году я ставил оперу «Тоска» для международного фестиваля в Мишкольце в Венгрии. Эта опера делалась на базе Дебреценского театра с привлечением международных звезд. «Тоску» пела Шуме Геэстер, знаменитая певица венгерская, которая работала и в Торонто, и в Лондоне. В «Скарпе» пел Александру Агаке, баритон румынского происхождения, который работал в Ковенгардене. А «Ковародосе» пел русский певец Михаил Агафонов. Вначале пел в Большом театре, а потом перебрался в Германию. И так вот, когда мы репетировали третий акт, там есть такая фраза, которая показалась мне интонационно, как ни странно, фальшивой немножко. Тоска говорит Ковародосе: «Небиле мен тутте лорде ди сангве». «Мои руки были в крови». Мне показалось, что это очень высоко. Это как-то звучало очень сентиментально. «Небиле мен тутте лорде ди сангве». Я подумал, что в этом есть какая-то фальшь. Вот не может вот женщина рассказывать такие вещи об убийстве, скажем, которые только что она совершила, и я попросил певицу спеть это на октаву ниже. Я обычно не вмешиваюсь в музыкальную часть, но здесь мне показалось это как бы странным и неестественным. Я попросил ее спеть на октаву ниже. Она даже спросила, что, почему вдруг, почему... То есть это как бы совершенно другая интонация, другое как бы отношение к этому событию. Она попробовала это сделать, но, наверное, это не очень красиво, она так сказала. Я говорю, ну, в конечном счете я не могу принимать решение, но мне кажется, что нужно все-таки спеть на октаву ниже эту фразу. И тут оказалось, что в нашей репетиционной комнате сидит некий практикант, и у него старинная партитура, еще при жизни изданная при Пучини. И он мне вдруг говорит, а вы знали об этом? Я спрашиваю, о чем? А вот есть разрешение Пучини спеть эту фразу на октаву ниже. Я говорю, нет, я просто почувствовал, что... Ну вот, вот смотрите, вот эта партитура. Я, значит, таких разрешений там буквально 2-3 во всей опере по изменению. Вот такая неожиданная встреча у нас была с Пучини. Обожаю Пучини, мне очень нравятся, конечно, его оперы, но у меня все время, когда я являюсь режиссером-постановщиком оперы, я чувствую свою как бы некую конфронтацию в отношении веризма. Веризм, ну, это как от слова «верите», ну, как бы некая правда, да, ну, вот как бы правда, то есть, ну, это как бы целое движение было. Собственно, Пучини и является наиболее ярким представителем веризма, вот. И, как ни странно, сам он был очень дотошным в либретто, он разрабатывал даже поведение актеров и певцов, вот, скажем, поскольку «Тоска» была сделана по пьесе «Сарду», то в свое время его впечатлила Сара Бернар в этой самой постановке, и как она после убийства Скарпия, она ставила два канделябра вокруг мертвого тела Скарпия, и вот сам Пучини настаивал, чтобы Тоска непременно в этой сцене ставила эти два канделябра, это для него было очень как бы важно. На самом деле, вот если, я так понимаю, некая нетрадиционная постановка вот подобной оперы оказывается в поле ревнителей самой исторической, любителей как бы самой истории, как бы поклонников самой этой оперы, то она вызывает дикий свист. То есть, если Тоска не поставит возле тела Скарпия, скажем, эти два канделябра, то опера провалилась. То есть, будет свист и так далее и тому подобное. Мне кажется, что все либретто того же Пучини, они достаточно глупы. То есть, сама история, она, скажем, вычищена до того, что мы вот в нынешнем мире называем некой сериальной историей. Почти как сериальное мыло. Но вот в музыке это не присутствует. Вот музыка действительно потрясающая. Поэтому я всегда руководствовался музыкой. И мне всегда казалось, что для этой музыки, замечательно, нужно придумывать некую свою историю. Разумеется, она как-то касается той фабулы. У меня, например, вот я ставил и Тоску, и Манон Леско, и сюжеты у меня были несколько отличными от самих, ну, скажем так, бытовых сюжетов либретто обеих опер. Ну, вот убийство Скарпия у меня выглядит совершенно иначе. Конец второго акта. Скарпия предполагает, что его убьют. Он как бы провоцирует ситуацию, он провоцирует свою смерть. И он к этой смерти готовится. Он застегивает свой мундир, он вытаскивает зеркальце маленькое, он прихорашивается. Он садится и умышленно сидит к Тоске спиной. Когда Тоска его закалывает, он воспринимает это как спасение, как благодарность за то, что сделала Тоска. При этом он не падает, он не изображает мертвого человека. Он остается сидеть как памятник, как некое изваяние. Наоборот, Тоска в страхе, она в ужасе. Поэтому там, значит, как бы музыкально есть несколько как бы ударов, когда она ему кричит: «Море, море, море!» Она несколько раз его бьет, а он... И зачем это сделано, скажем так, если он легко поддается смерти? Вот если он не легко поддается смерти, если он вообще ей как бы не поддается, он как бы остается вот этой статуей. Поэтому ее это вводит в истерику, что он не падает, и с ним ничего не происходит. В конце она его закалывает, выбрасывает кинжал и уходит. А он остается сидеть с улыбкой на устах. И дальше спускается целый сум ангелов в красном. И они осматривают эту мертвую фигуру. Там замечательный финал второго акта. Один маленький ангелочек забирает у него вот это зеркальце, в которое он смотрелся. И в конце третьего акта это зеркальце сработает как смерть Каварадоси. Дальше оно завязано с драматургией смерти Каварадоси. Он так и остается улыбающийся, так и не упавший до конца второго акта, до тех пор, пока не закрывается занавес. В 1999 году я сделал фильм, который называется «От Булгакова». Это некая странная история, заключенная в такой странный анекдот. Анекдот о персоне самого Михаила Афанасьевича. То есть жил-был некий мальчик, который любил рассматривать Библию, читать ее. И вот у него эту Библию забрали, и ему ничего не оставалось, как написать ее по памяти. Он попытался это сделать, у него получился роман «Мастер и Маргарита». Некий анекдот, который стал драматургической основой фильма, который по ходу включает в себе разнообразные сведения и о жизни Булгакова, и его отношения с другими людьми, с обществом и так далее, которые используют сами тексты Булгакова, а также используют некий музыкальный материал, который был очень дорог самому Михаилу Афанасьевичу, в частности, оперу «Гуно Фауст», потому что он бесчисленное количество раз ходил на нее, и его наиболее любимой темой была тема Валентина. Есть свидетельство, что он неоднократно сам играл на фортепиано эту тему. Сама опера для него была, скорее всего, тоже и вдохновителем его творческой фантазии. В финале фильма я использовал хор «C'est une croix qui de l'enfer nous garde». Это замечательная тема. Вот, наверное, вот в чем дело. В том, что, скажем, сам Михаил Афанасьевич, наверное, да и вообще всякая хорошая литература, она избегает прямоговорения. А она его как бы то ли не то чтобы шифрует, но оно его высказывает в каких-то образах. И, скажем, музыкальный ответ на то, что мы, может быть, хотим сказать или даже не совсем формулируем в себе, так или иначе может формулироваться в чем-то другом, как бы в музыке, в том, что мы даже не решаемся произнести, мы это выражаем какими-то вещами ассоциативными, так или иначе существует некий порядок мира и некая борьба. Вот в этой истории нужно, наверное, начать как бы не с Гуно, а с самого Гёте или вообще с самой легенды о Фаусте. Здесь есть какая-то матрица мироздания во всей этой истории. Вся человеческая лексика мироздания, скажем, от разговора на небесах до очень лирической темы взаимоотношения там мужчины и женщины. И все вот эти вот земные и небесные сферы, они пересекаются.
Киевский кинорежиссер и театральный режиссер Сергей Маслобойщиков в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лаборатория радио თავისუფლება თქვენ მოისმენთ გადაცემა, რომელიც მომზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
Like a bird on the wire, like a drum in an old midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight bent down in some old-fashioned book. It was the shape of our love that twisted me. If I let it all go right on.
властвуем. Like a little baby stillborn, like a beast.